У ефіры «Радыё Свабода». У Мінску 18 гадзінаў. У працкай студыі Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Судовыя выканаўцы ўручылі бацькам юрыста царквы «Новае жыццё» Сергея Луканіна акт аб перадачы будынка царквы Менгарвыканкаму. Маці Артёма Дубскага, якая сустрэлася з сынам у Бабруйскім следчым ізалятары, паведаміла «Радыё Свабода», што 28 жніўня яго павязуць у калёнію. У Чарнігаве стартаваў трэці міжнародны музычны фестываль «Біфры». У Браславе прайшла цырымонія каранавання папскімі каронамі абраза Божай Маці уладальніцы азёраў. У Менску адбылася навукова-практычная канферэнцыя 70-годзе пакту Молатава-Рыбентропа і яго гістарычныя наступствы. Пра гэта да іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Галоўны назіральнік Еўразвязу назваў прэзідэнцкія выбары ў Афганістане, якія прайшлі на гэтым тыдні, у асноўным правільнымі і справядлівымі. Пры гэтым ён зазначыў, што гэтая ацэнка не адносіцца да некаторых частак краіны, дзе існавала атмасфера пагрозаў і тэрору. На прэсавай канферэнцыі ў Кабуле Філіп Марылон, аднак, канстатаваў, што канчатковую ацэнку выбарам зараз яшчэ даваць заўчасна. Лідар Лібіі Муамар Кадафі заявіў, што рашэнне шатландскага ўраду аб датэрміновым вызваленні былога афіцэра лібійскай выведкі, асуджанага за локербійскі тэракт, палепшыць адносіны паміж афіцыйным Лондонам і Трыпалі. Афіцыйнае лібійскае інфармагенцтва Яна паведамляе, што Кадафі пахваліў прэм'ер-міністра Брытаніі Гордана Брауна і каралеву Елізавету за тое, што тыя нібыта падштурхнулі Эдзінбург вызваліць смяротна хворага Абделя Басета Аль-Маграхі. Яму закідалася адказнасць за выбух самалёту амерыканскіх авіялініяў у 88 годзе, у выніку чаго тады загінула 270 чалавек. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама паабяцаў зрабіць канкрэтныя крокі ў накірунку да ўзнаўлення сувязяў ЗША з ісламскім светам. У відэапрамове, прымеркаванай да пачатку святога для мусульманаў месяца Рамадан, Абама паабяцаў дамагчыся новага пачатку амерыканска-ісламскіх стасункаў па ўсім свеце. Камуністычная партыя Малдовы адмовілася ад супрацы ў блёку са сваімі прозаходнімі канкурэнтамі і заявіла аб стварэнні ўласнага левацэнтрысцкага блёку. Расійская міліцыя арыштавала 9 чалавек, якія прымалі удзелу ў маршы апазіцыі ў Маскве. Колькасць ахвяраў ад выбуху на расійскай Саяна-Шушэўскай гідраэлектрастанцыі дасягнула 64 чалавек. Лёс яшчэ 11 застаецца невядомым. Масква знепраўдзіла заяву адной з чачэнскіх сепаратысцкіх груповак, якая сказала, што выбух вынік праведзенага імі тэракту. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас таксама можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.org.
У эфіры «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Спачатку навіны з царквы «Новае жыццё». На кватэру бацькоў юрыста царквы «Новае жыццё» Сергія Луканіна прыйшлі судовыя выканаўцы. Яны ўручылі ягоным бацькам акт, згодна з якім будынак вернікаў на вуліцы Кавалёва, 72, стаў маёмасцю Менгарвыканкаму. Цяпер паводле заканадаўства да вернікаў, якія знаходзяцца ў будынку, могуць быць ужытыя санкцыі за самавольнае засяленне ў будынак, калі тыя яго не вызваляць. Я нагадаю, што напярэдадні вернікі завершылі 26-гадзінны музычны маратон. Паводле судовага рашэння яны мусілі ў чацвер пакінуць будынак царквы і аддаць ключы, але яны заявілі, што не аддадуць свой храм і распачалі маратон, распачалі на яго 20 жніўня, а 7 вечара скончылі 21 а 9. І зараз каля царквы «Новае жыццё» знаходзіцца наша корэспандэнтка Любоў Лунёва. Люба, ці не адбыліся якія-небудзь змены за сённяшні дзень, за ноч?
Трэба адзначыць, што не толькі не адбыліся змены, але і відавочна, што царква працуе ў сваім звычайным рэжыме. Сёння па суботах у царкве так званы дзіцячы дзень. Вось менавіта ў гэтыя хвіліны, а 6 гадзіне і пазней, цягам усяго вечара тут сустракается молодь з клуба, який називається «Палова лимону». Клуб має свою емблему, і ось сьогодні юнаки і дівчата обмірковують свою вандровку на Поставщину. Як вони там жили у наметах каля озера, і вони згадують усі ті околічності. Але ж дорослі, які назирають за тим, як тут самі собою керують діти і підлітки, повідомили Радіо Свобода, що вельми обурені учорашнім сюжетом на БТ, і пригадали, що менавіто учора сюди приїхала здивочна група, вони літерально некілька хвилин порозмовляли з юристом церкви Сергієм Луканіним, і ось у вечоровому репортажі вони показали, вони відрізали слово про те, що вірники зверталися і у суди, і у прокуратуру, і намагалися вирішити питання законним шляхом, а покинули тільки у етери слово об тим, що ми вичерпали усі сродки, і тепер ми можемо дійничати тільки так, як ми тепер дійничаємо. Гэта обурило верников, и они кажут, что максимум будут потребовать у сотрудников БТ некого обвержения, либо дать полный видеозапись. Але тем не меньше, никаких денег, никакой варты, никаких там силовых там дружин и так далее у церкви нема.
Я дякую нашей корреспонденции Любови Луньовой. Нагадаю, что уже будинок церкви «Новое житё» все ад учорашнього дня офіційно передадзены на баланс Мінгарвыканкаму. Ми будемо сачыць за тым, як развіваюцца падзеі вакол царквы «Новае жыццё». Сачыце таксама за абнаўленнямі на нашым сайце.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні, 22 жнівня, ва українськім Чернігові стартував міжнародний музичний фестиваль «Біфри». У ім беруть уділ гурти з Білорусі, України, Польщі та Франції. І зараз там знаходиться старшиня гомельської філії «Баш» Анатолій Гатовчиць. І ми попросили його розповісти, що відбувається зараз у Чернігові.
О 14-й године фестиваль вітав начальник управы сям'ї і молоді мэрії Чернігова В'ячеслав Голуб. І він виказав надію, що Чернігов стане местом сталого проведення рок-фестивалю «Будь свободним». Чернігов близько до межі Білорусі і Росії, а удільники фестивалю і гості можуть сюди вольно приїхати без візів. Організатором фестивалю виступає білоруська музика. Музична альтернатива Європейське радіо для Білорусі, де ініціатива «Тут формат». А партнерами виступила мерія городу і Чернігівський рок-клуб, і Чернігівський громадянський комітет оборони правов чоловіка. Зараз побач зі мною знаходиться один з організаторів фестивалю, Віталь Супрунович, білоруської музичної альтернативи. Віталь, скажіть, коли ласка, чи складано було організувати ось цей фестиваль тут у Чернігові?
Фест тягнется уже несколько годин, там у него, можно сказать, что в самом разгаре. Нами не выпадково была выбрана Украина, как краина, где законодательство вельми лояльное до инициатив разных молодежных. И держава иди навод часто на сустрач и наоборот не перешкаджае, а сприяє у молодежных проектах.
Тут ладятся концерты гуртов, а першим выступил гурт Чернігова «Небо для себя». И после этого его змінив на сцені білоруський гурт з Гомелю «Релік» і піднявся на сцену гурт Могильову «Заточка». Публіка тут побач танчить перед сценою, гучать в окличі «Будь свободним, живе Білорусь, слава Україні». Один з партнерів фестивалю – Чернігівський рок-клуб. Зараз побач зі мною представник цього клубу.
Мене звати Железнов Олександр, я являюсь керівником молодіжної громадської організації «Чернігів». Клуб. Такий фестиваль в Чернігові проводиться вперше на відкритому просторі. Було багато різних концертів великих, але це такий перший опен-ейр. Влада боялася таких заходів. Саме останній момент нам відмовили з місцем проведення, але все-таки ми змогли вибрати площадку на території Чернігова біля гарної річки Десни. І зараз відбувається фестиваль, він в розгарі і все чудово.
На фестивалі так само працює Білоруський Хельсінський комітет, і він ладить тут гуторки, роздає для молоді правооборончу літературу. Вельми тут цікаво, викликало у всіх велику цікавість, так зване правооборонче тату. Це коли молодь наносить на часті тіла символи ось цього фестивалю «Будь вольним».
Своїми ураженнями від фестивалю «Біфри» у Чернігові поділився старшиня Гомельської організації Білоруської асоціації журналістів Анатоль Гатовчець. Я тільки додам, що фестиваль почав свою історію під назвою «Право бути свободним» у вересні 2007 року у Луцьку. У 2008 році під назвою «Біфри» він пройшов у Львові. «Біфри» від початку задумувався як підтримка білоруських рок-гуртов, які на момент заснування фестивалю амаль не мали можливості виступати на великих пляцовках на Радиме. Ви на хвалях Радіо Свобода, і нагадаю, що одночасово з виходом у ефір нашої вечорової програми починає працю і незалежний телеканал Белсат.
Сьогодні на Белсаті. От 21:15 актуальні європейські новини у тележасописі Європа сьогодні. А пізніше, а 21:40 детективний серіал Детермінатор. Самотня боротьба лекаря-ідеаліста з кримінальним світом. І врешті о 22:25 «Жовтуха» – спеціальний інформаційний випуск від Саші і Сірожі. Глядіть нас на сподорожниках «Сіріус» і «Астра». До зустрічі на Білсаті.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні у Мінську відбулася науково-практична конференція 70-годдя пакту Молотова-Риббентропа і його історичне наступство. На її з докладами виступили білоруські і німецькі історики-політологи, які констатували, що дагетуль повної правди про гетую сторонку історії нема. З протягом теми Інна Студінська.
Кандидат історичних наук Ігор Кузнецов свой доклад назвал «Пакт Молотова-Риббентропа. Трагичные уроки истории».
Одни сегодня называют это стечение обстоятельств. Чаще всего в литературе называются расчеты, которые были совершены советским руководством. Я буду утверждать, что событие, которое произошло 70 лет тому назад, можно назвать главным преступлением 20 века, которое было совершено двумя тоталитарными государствами.
Долучивши у вересні 39-го года Заходнюю Беларусь і Україну, СССР, по сутності тады ж, у 1939-м, а не у 41-м, уступив у Другую Всесвітню війну. Чого більш у домові Молотова-Риббентропа – позитиву або негативу? Доктор історичних наук професор Еммануїл Йоффе виказав таке міркування.
Негатива більше. Ми предали міжнародне комуністичне движення. Ми свернули всю боротьбу з фашизмом. Наші армії притупили бдительність. В учебниках до сих пор мы показываем только позитив. Это не объективно, это противоречит правде. Если говорить по правде, частично прав Суворов.
Існування секретного протокола до домови об ненападі поміж Німеччиною і Совєтським Союзом довгий час відмовлялося совєтським боком. Тільки при кінці 80-х годів гэты факт був признаний і відомий громадськості. У секретному протоколі було два артикули, які визначили розвиття подію, розповів історик Ігор Кузнецов.
Стаття перша предусматривала, що в случае територіального переустройства областей, входящих в состав прибалтійських государств, северная граница Литвы одновременно является границей сфер интересов Германии и СССР. И вторая статья, что в случае территориальных переустройств областей, которые входят в состав польского государства, граница сфер интересов Германии и СССР будет приблизительно проходить по линии реки Нар-Весла-Иса.
Четвертый артикул домовы был таким. Гэты протокол будет заховываться або двум боками у строгім сакрыці. Малады нямецкі гісторык Беньямін Кройс распавіў, як зараз у Нямеччыне ацэньваюць наступствы дамовы.
Нападенне на Польшу, што оказалось началом Второй мировой войны. Гітлер мог сейчас с помощью СССР покорить Центральную Европу. Нехватка ресурсов, которые раньше существовала в Германии, была решена этим договором. Таким образом, договор способствовал достижению планов Гітлера по завоеванию Європи.
На конференції було шмат молоді, яка з цікавістю слухала істориків.
Подручники, да, скажена історія. Я вчився в школі і таких фактів не ведав.
Те, що нам казали у школі, те, що нам казали все життя, більше з його неправда, а сконфіцьована. Це вельми натхняє, то можна послухати таких людей.
Цікаво, я можу познала.
Вы слухали репортаж Інни Студінської з науково-практичної конференції 70-ліття пакту Молотова-Риббентропа і його історичні наступства. Чи пам'ятаєте ви, хто такі Молотов і Риббентроп? Які відкази ми почули від Гамільчуков на це питання, ви почуєте приблизно через хвилину, після того, як я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Судові виконавці вручили батькам юриста церкви «Нове життя» Сергія Луканіна акт об передачі будинка церкви Мінгар виконкому. Мать Артема Дубского, якая сустрелася з сином у Бобруйском слідчим ізоляторе, повідомила Радіо Свобода, що 28 жнівня його повезуть у Калінію. У Чернігові стартував третій міжнародний музичний фестиваль «Біфри». У Браславі пройшла церемонія коронування папськими коронами образа Божої Матері Уладальниці Озерів. Гэты абрад з'яўляецца ў каталіцкай царкве прызнанням цудатворнасці іконы. Намеснік генеральнага дырэктара Усясветнай гандлёвай арганізацыі Харшавардхана Сінг заявіў, што краіны-удзельніцы хочуць большай яснасці наконт ініцыятывы аб скаардынаваным уступленні туды Беларусі, Казахстану і Расіі. У Мінску адбылася навукова-практычная канферэнцыя 70-годзе пакту Молотова-Риббентропа і яго гістарычныя наступствы. Ви слухаєте Радіо Свобода. Чи пам'ятаєте ви, хто такі Молотов і Риббентроп? Таке питання наш кореспондент задав мінакам на вулиці Гомеля.
Риббентроп – это, по-моему, немець був, я не помню точно. Молотов – это росіяни. Вони заключили пакт, по-моему, они на падінні, я не помню точно.
После?
Була війна?
Не знаю, давно учили, забыли.
Молотов – это… Ну, что-то там со Сталиным связано. Так и сразу не сообразишь.
Это были премьер-министры, по-моему, СССР и Германии. Насколько я знаю, они подписали пакт о ненападении. Был дележ территории и просто договорились о каких-то взаимных поступках. Планировалась блокада к Беларуси. СССР хотел вернуть территории Польши, Финляндии там, и всех остальных.
Это люди, которые подписали пакт между Советским Союзом и Германией, который определял территории, которые отходили либо Советскому Союзу, либо Германии.
После этого там часть Запад Беларуси, по-моему, Запад Украины и Бессарабия приеднались к Советскому Союзу. А Германии не помню.
Молотов и Риббентроп – это политики были.
Это министры иностранных дел гитлеровской Германии и сталинского СССР, соответственно. Подписали знаменитый пакт Молотова-Риббентропа о разделе Восточной Европы между этими двумя странами. В 1939 году началась Вторая мировая война. СССР оккупировала страны Прибалтики и Бессарабию, и Буковину. Белосток остался во власти Польши. Ну, как бы поделили территорию между собой.
А питання свободи, ці пам'ятаєте ви, хто такі Молотов і Риббентроп? І після обвістки економічний огляд.
У новому випуску передачі «Дом літератора» ми зустрінемося з майстром пригодницького жанру Павлом Ляхновичем, який живе у Пінську. Єзеп Янушкевич зрецензує роман Віктора Вальтера «Роджений під Сатурном», а у рубриці «Автори твори» нашим гостем буде Віктор Качко, який представить одразу дві свої нові книги.
Слухайте передачу «Дом літератора» сьогодні у нашій програмі «Пазній». У разгар эканамічнага крызісу Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі паведаміў, намінальны сярэдні заробак у першым паўгоддзі сёлета узрос параўнальна з тым жа перыядам летась на 17%, дасягнуўшы 957 тысяч рублёў. Наколькі рэальнае гэтае павелічэнне і чым адрозніваецца заробак намінальны ад рэальнага? Заглядам Ігар Карней.
Что до справоздачи Национального статистического комитета, дык кандидат экономичных наук Леонид Злотников звертая увагу миновито на удокладнение номинальное, якое для большини людей не несе ниякой сенсовой нагрузки. Однако помеж номинальным и реальным заробками існує істотная розница.
Реально треба зробити поправку на индекс инфляции. Коли цены росли худшей, чем росли номинальные заробки, то реальные заробки падают. Коли цены растут не так худшей, как растут номинальные заробки, это реальные коробки растут. Инфляция была 14,5% за первое полугодие, и когда 17-14,5%, ну, 10-2% реальные заработки выросли.
Был министр працы и социальной обороны Беларуси Александр Заснов з уласнага досведу кажа, надиманные личбы идут у статистичный комитет непосредственно с державных предприемств.
На Комстате, мабуть, лечат докладно. Але с чего они лечат? То, что они отрымливают. У совковой экономики это было завсёды и завсёды будет. Как выглядать лепей, треба показывать то, чего нема.
Александр Заснов так само звертая увагу на значный рост инфляции в Беларуси. Эта тенденция особливо непокоит жыхароў Украины. Так, у приватности, свечат даденное пытание у Всероссийского центру вывучения громадской думки. Аналитики зафиксовали, что высокую инфляцию уважая за головную погрозу амаль полова опытанных у Беларуси. Тем часом стало вядома, что у критичное становище трапил Менский завод Мотовела. Австрийский инвестор не справляется с финансовыми обовязками, на две тротины заробку переведенные больше за 1000 супрацовников. Керавник заводу Казимир Мороз скардится. Австрийская компания Атек Холдинг кинула коллектив на самовыживание. У отсутность оборотных сродков нема чем платить за электроэнергию.
Были договоренности при покупке предприятия. Инвестор должен инвестировать столько-то, там отдать государству. Точно это не знаю, потому что компания АТЭК заключала с государством договора. Какие там обязательства, какой срок гашения, до нас эта информация не доходит.
От початку года с конвейеру Мотовела сошло всего 1500 мотоциклов. Велосипедов вырабляется больше. Принамсі у жнівні близу 2000. При такой загруженности тримать шматтысячный коллектив нема сенсу. У выніку лепшие кадры сыходят сами, остатние задоволиваются двумя тротинами заробку. Колишний генеральный директор Мотовела Константин Устымчук згадывая, еще в 90-х Мотовела лечилась одним из самых перспективных предприемств в Беларуси. У весь свет поступово пересадал на ровары, с чего рынок подавался безмежным. Але скористаться моментом не смогли.
Там инвестора нет. Тот, кто вкладывает деньги в перспективу, в перспективе получает результат хороший. Ну, по крайней мере, нормальный завод. Это инвестор. А те, кто заводом сейчас занимается, не знаю, кто они. На заводе, по-моему, ни одного специалиста не осталось.
На думку экспертов, Мотовела штучно подводится до банкротства с дальнейшей ліквідацыяй предприемства. Вольные 27 гектаров земли у центра города больше притягальные для инвесторов, чем перспективы обновления стратной вытворчести. Одно из самых великих предприемств Могилевщины, Белшина, не может продать продукцию. Яе назапашено больше, як на 250 миллиардов рублей, а это двухмесячный объем вытворчести. Керавництво признає, что вырабы неконкурентоздольные, их вытискают с замежных рынков иншие вытворцы – Бриджстоун и Мишлен. Тая продукция таннейшая и больше якостная. Каля половы незапотребованной продукции – буйногабаритные шины. Ранее их набывали предприемства горноздобывной промысловости из Австралии, Канады, Бразилии. Теперь там кризис и объемы продажу упали на тротину. Белшине поставленная задача до кастрычника разгрузить запасы на 50 миллиардов рублей. Терпить от кризису еще один валютный донор белорусского бюджета – вытворшее объединение «Беларусь-Калий» у Солигорску. У первом полугодии 2009-го Беларусь, по воде официальной статистики, экспортовала 542 тысячи тонн калийных угноений. Это в 4 раза менее, чем за той же период у 2008-м. Усяго летась поставлена на экспорт 6,5 миллиона тонн хлористого калия. Такий великий збой зв'язаний найперш з тим, що головні покупники солігорської продукції – Китай і Індія – сьогодні неохотно її набувають. І коли Індія нарешті підписала контракт на поставки білоруського калію по коштах значно нижчих за прогнозованими, то домови з Китаєм дагэтуль нема. Бо у раді заявляють, що перемови йдуть тяжко, але чиновники все ж сподіваються зламати китайців. Беларусь-Калий з'являється другим після нафтоперепрацовчих предприємств поставщиком валюти у державний бюджет. Летось об'єднання продало за межу угноєнняў амаль на 3,5 мільярда даляраў. Паводле статыстыкі, самыя затаварныя ў прамысловым сектары прадпрыемствы лёгкай прамысловасці. Аб'ём нерэалізаванай прадукцыі дасягнуў беспрэцэдэнтных маштабаў на 639 мільярдаў рублёў. Цяпер прадпрыемствы канцэрну «Беллегпрам» зарабляюць у асноўным на перашкольным ажыятажы. У адсутнасць попыту на трыкатажныя дэшвейныя вырабы менавіта школа дае магчымасць атрымаць сезонны прыбытак, гаворыць намеснік дырэктара бабруйскай швейнай фабрыкі «Славянка» Юрый Дробаў.
У нас квота 56 тысяч на школьную форму. Фактически мы уже выполнили 107, и по факту будет 115 тысяч. Помимо обычного эконом-класса разработан костюм бизнес-класса, а в этом году и VIP-класса. Пользуется популярностью. В Россию продано порядка 25 тысяч изделий.
И хоть формально у Беларуси не існуе одинага узору школьной формы, але некалькі апошніх гадоў абавязковы дзелавы стыль адзення. Па сутнасці, тая ж форма, толькі ў большым, чым раней, асартыменце. Згодна са справаздачай Міністэрства адукацыі, кошт школьнага набору для хлопчыкаў стартуе ад 175 тысяч рублёў, для дзяўчынак – ад 182 тысяч. А вось цэнавая столь, на перакананне спадарыні Вікторыі, якая сёлета адправляе ў першы клас дачку, практычна не абмяжоўваецца.
Маркаўскія чаравічкі для дзяўчынкі вось каштуюць 72 тысячы. Улічваючы, колькі маленькае дзіця праходзіць, можа, паўгода, то можа, ну, і зашмат. Юбачка – 35 тысяч. Калі гэта прыватныя фабрыкі, могуць каштаваць і 70 тысяч. Блузачка для дзяўчынкі за 60 тысяч. Пэўна, на год трэба не адну, а можа дзве ці тры. Калі кожную хаця б па 50 тысяч, то сямейны бюджэт гэта не вытрымае. Улічваючы, што працуе толькі мой муж, а маё пасобе ў 200 тысяч.
Праблему загружанасці складоў на гэтым тыдні закрануў і Александр Лукашэнка. У часе чарговай паездкі па рэгіёнах ён заявіў: пытанне пакрысе пачынае вырашацца, аднак пры гэтым выказаў умераны аптымізм, што да агульнай затаваранасці, паколькі станоўчая тэндэнцыя характэрная толькі для некаторых прадпрыемстваў, падпарадкаваных Міністэрству прамысловасці, канцэрнам Белдзяржхаршпрам і Беллегпрам. А вось да кіраўніцтва заводу ў вырабе тэлевізійнай тэхнікі «Гарызонт» у Лукашэнкі ўзніклі пытанні. «Там так нічога і не змянілася», – патлумачыў Лукашэнка. І дадаў: «Калі такія кіраўнікі не зразумеюць, што трэба значна прыбаўляць, мы адмовімся ад супрацоўніцтва з імі».
Кроніка крызісу. Ігар Карней. А зараз агляд званкоў на свабоду. Яго падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У пятніцу 21 жніўня будынак царквы «Новае жыццё» у адсутнасці яе прадстаўнікоў перадалі на балянс гарадскіх уладаў. Паводле рашэння суду вернікі мусілі ў чацвер пакінуць храм і аддаць ключы.
Я хочу задать пытанне, как это вот можно отобрать? Вот люди взяли какой-то коровник заброшенный, отстроили, сделали церковь. На каком основании у них отбирают это здание? Я вот слушаю целую неделю и не могу взять толк.
Мінгарвыканкам адмаўляецца каментаваць сітуацыю вакол царквы «Новае жыццё». Але, як вядома, у 2005 годзе ўлады Менску пазбавілі вернікаў зямельнага надзелу і будынку на той падставе, што на ягоным месцы планавалася будаваць жылы мікрараён. План забудовы мясцовасці страціў юрыдычную моц у 2006 годзе. Новы план дагэтуль не зацверджаны. Двадцатага жніўня Александр Лукашэнка заявіў: «Хачу, каб еўрапейцы вялі шчыры дыялёг і не спрабавалі нас праз калена сагнуць. Мы ўсё роўна выжывім, у зямлянкі пойдзем, але суверэнітэт і нармальнае жыццё людзям забяспечым». Працягнем праграму выказваннямі слухачоў пра ўладу.
Телефонує вам Микола Чибисов, продовжно Дятлівський район Гарвенської області. Ні один керівник світу не пропонував своєму народу жити в землянках. А наш президент, народ, який перемог фашизм, пропонував жити в землянках, пройшовши 6-5 років після скінчення війни.
В інтерв'ю в телепрограмі «Формула власті» Лукашенко просить спросити його, куди він йде – на запад, на восток. Ответ простой – нікуди. Сидит он в тупике, в который привели его хитрость и обман. Судя по всему, тупик этот его полностью устраивает. Сытно ест, сладко спит, играет в свои любимые игры. Игра мускулами ничего практически не дает. Вот и остается только сидеть в тупике, наслаждаясь тем, что есть. С протянутой рукой, прося кредиты, чтобы продолжать свою тупиковую жизнь. Еще это лет 10.
Магілёўскі аблвыканкам возьмецца за адраджэнне беларускай мовы ў рэгіёне. Так распарадзіўся яго кіраўнік Пётр Руднік. Паводле афіцыйнай інфармацыі, ўжо створана адмысловая камісія, якая павінна распрацаваць праграму паэтапнага вяртання мовы ў публічнае жыццё. З гэтай нагоды развагі нашых слухачоў.
У Магілёве адраджаюць беларускую мову ва ўжытак. У незалежнай дзяржаве гэта вельмі проста, калі не азірацца на Маскву. Дзіцячы садок па-беларуску, школа-гімназія па-беларуску і БДУ па-беларуску. І ўсё само сабой зробіцца аўтаматычна. Так, як нас у свой савецкі час абрасейвалі. Так што не трэба траскатні.
Вельми болючее для меня белорусский пытание об становище родной мовы. С приходом до влады Лукашенко закрывались белорусские школы, классы. Это было трагедией. Для великой колькости детей в учне у гэтых школ. Не шмат кто с батьков говорил, что дети плакали, коли их перевели на российское мова навучання. А уже на сегодняшний день было выпущено одно поколение в учне, выхованных на родной мове. И неправда, что все отмовляются от мовы. У меня шмат знакомых, которые размовляют со мной с задовольнением по-белоруску. Евгения Козлова, Зворши.
Шановные слухачи, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У эфиры «Свобода» у Менску 18.30, у Праской студии новинов далей Стаси Вашкевич. Починаем выпуск поведомлениями, связанными с Беларусью. Судовые выканавцы уручили батькам юриста церквы «Новое житё» Сергея Луканина акт об передаче будинка церквы Менгарвыканкаму. Мать Артема Дубского, якая сустрелась с сыном у Бобруйским следчим изоляторе, поведомила радио «Свобода», что 28 жнивня его повязут у Калёнию. У Чернигове стартовал третий международный музычный фестиваль «Бифры». Фест от початку задумывался к падтрымка беларускіх рок-гуртоў, якія на момант заснавання фестывалю ў 2007 годзе амаль не мелі магчымасці выступаць на вялікіх пляцоўках на радзіме. У Браславе прайшла цырымонія каранавання папскімі каронамі абраза Божай Маці ўладальніцы азёраў. Гэты абраз з'яўляецца ў каталіцкай царкве прызнаннем цудатворнасці іконы. Намеснік генеральнага дырэктара Усесветнай гандлёвай арганізацыі Харша Вардхана Сінг заявіў, што краіны-удзельніцы хочуць большай яснасці наконт ініцыятывы аб скаардынаваным уступленні туды Беларусі, Казахстану і Расіі. У Менску адбылася навукова-практычная канферэнцыя 70-годдзя пакту Молатава-Рыбентропа і яго гістарычныя наступствы. На ёй з дакладамі выступілі беларускія і нямецкія гісторыкі і палітолігі, якія канстатавалі, што дагэтуль поўнай праўды пра гэтую старонку гісторыі няма. Працягваем навіны сёння ў свеце. Узбекістан вярнуў сёння цела таджыкскага грамадзяніна, застрэленага нібыта пры спробе перасекчы узбекска-таджыкскую мяжу. Афіцыйны Ташкент паведаміў нашаму радыё, што цела 36-гадовага Хайрулы Суюзава было перададзена яго сваякам у Самаркандзе. Таджыкскія ўлады і сям'я Суюзава заяўляюць, што да сённяшняга дня нічога не ведалі пра інцыдэнт. Афіцыйны Тагеран назваў сіяністскімі інтрыгамі крытыку з боку Аргентыны, выкліканую прызначэннем новага міністра абароны Ірану. Прэзідэнт Інгушэты Юнусбек Яўкуроў вярнуўся сёння дадому пасля двух месяцаў рэабілітацыі ў маскоўскай клініцы ад ранаў, атрыманых пры замаху. Адзін з вышэйшых прадстаўнікоў руху Талібан у Пакістане паведаміў, што замест забітага ці па іншых звестках сур'ёзна хворага былога ачольніка руху ў краіне Байтулы Мэхсуда, вышэйшая рада групоўкі прызначыла яго блізкага дарадцу палявога камандзіра Хакімулу Мэхсуда. Прадстаўнікі паўночнай Карэі, якія наведалі жалобныя цырымоніі па былым прэзідэнце паўднёвай Карэі Кім Дай Юнга, заклікалі да паляпшэння адносінаў паміж дзвюмя Карэямі. Галоўны назіральнік ад Еўразвязу назваў прэзідэнцкія выбары ў Афганістане, якія прайшлі на гэтым тыдні ў асноўным правільнымі і справядлівымі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас таксама можна слухаць у інтэрнэце на адрасе www.svaboda.org.
На хвалях беларускай свабоды дом літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку коротка пра тэмы сённяшняй перадачы. Рэдкі ў айчынным прыгожым пісьменстве прыгодніцкі жанр папоўніўся нядаўна новай кнігай Павла Ляхновіча «Золата князёўны». Аўтар у гутарцы з Валянцінай Аксак, між іншага, раскажа пра жыццё літаратара ў правінцыі. Язэп Янушкевіч падрыхтаваў рэцэнзію на кнігу Віктара Вальтара «Роджаныя пад Сатурнам». А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з вядомым празаікам, лаўрэатам дзяржаўнай прэміі Беларусі Віктарам Касько. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Рэдкі ў айчынным прыгожым пісьменстве прыгодніцкі жанр папоўніўся нядаўна новай кнігай Павла Ляхновіча «Золата князёўны». Гэта ўжо другі зборнік апавяданняў пісьменніка, жыццё якога падобнае да жыцця ягоных герояў. Былы падводнік, выбівала ў рэстаране, целаахоўнік, дырэктар камерцыйных прадпрыемстваў, варшаўскі будаўнік і зацяты палескі паляўнічы стаў майстрам кароткіх празаічных твораў, якія прачытваюцца на адным дыханні. З Павлам Ляхновічам па тэлефоне з Пінску гутарыць Валянціна Аксак.
Гаспадар Павел, вы былі падводнікам. Прафесія, канешне, рамантычная, але і вельмі небяспечная. Пасля звальнення вы з адной авантуры кінуліся ў другую, ў авантуру слова, слова беларускага. Растлумачце, калі ласка, свой выбар.
Ведаеце, мне ўсё жыццё хацелася пісаць. Пісанне для мяне было нешта такое, як сакральнае. Я пачынаў пісаць школьнікам малодшым. Памятаю, слаў я свае нататкі ў Піянер Беларусі. Мне нідзе не друкавалі, але регулярна прислали отказы на таких пригожих фірмових аркушах. Я гэтым вельмі ганарыўся. Як служив, крыху писав для себе, як уже звольнився в запас, мої некоторые вот оповяданки трапили у руки отказному секретару Тупінської газети, Тупінський вестник, і він запросив мене працювати в газеті.
Мяркуючи по вашій прозі, ваш широкий досвід став основою літературних сюжетів. Наогул, наколькі автобіографічная ваша проза?
Немагчимо писати той, чого не ведаєш добре. І в этом сенсі конечно, это биографичное, потому что я пишу только про то, что ведаю. Конечно, там вельми шмат вымыслу, але вымысел это такие, которые на базе моего досвіду, власне.
У вас особливо займальными, востросюжетными отрымливаются оповедания, у яких деяния отбываются на полявании. Это так само автобиографичное, сдается, оповедание, але ж я ведаю, что у вас конфисковали стрельбу со стратой полявничей зброи, тени стратилася и письменницкая зброя вось у таких сюжетах.
Ну, по-перше, стрельбу не конфисковали, а просто у меня добрали дозвол на зброю и примусили зброю всю попродавать. Я просто после этого я набыл себе фотострельбу, лажу по лясах уже с фотоаппаратом дальнобойким.
А чему вас примусили сдать зброю полявничую?
Это перед выборами 2006 года президентскими. Меня превентивно арестовали, обвинователи в том, что я ходил по городу, значит, и матюкался, отсидел 6 суток в час выборов. А после этого, покольки я быцем бы порушал громадскую безпеку, таким людям не положено иметь зброю.
Что теперь на письменницком столе Павла Ляхновича? Чего чекать читачам у худким часе?
Зараз пишу, не ведаю, что это будет. Может, великое оповедание, может, маленькая повесть с элементами фантастики. Как хлопца ударила маланка, и у него открылась здольность бачить то, что отбылось в минулом. Уже почал писать.
Скажите, коли ласка, як успрымают вашу творчесть ваши земляки там у Пинску? Те запрашивают вас на читацкие встречи, просят на улице автограф.
Думаю, что они не ведают про мое основание. Право тем, что Пинская администрация навод не дозволили провести презентацию. Мы мерковали провести презентацию альманаха «Партизан» и как раз моей книжки вот этой «Золото князевны». Але литерально за пару дзён до того, как повинна была отбыться эта импреза, мне потелефоновали, сказали: «Ой, мы забылися. У нас как раз на этот час помешкание будет занято под свои потребы».
Гэта звязана з якімі перасцярогамі? Ці гэта наогул такое ігнараванне беларускай літаратуры?
З боку адміністрацыі, я думаю, яны не абцяжараны такімі роздумамі пра беларускую літаратуру, пра лёс мовы, літаратуры, культуры ўвогуле. Просто чыновенства баіцца як бы не правініцца перад вышэйстаячымі. Так, напрыклад, забаранялі пазамінулым годзе правесці ў Пінску традыцыйныя імпрэзы, таму што я думаю, што прыязджаў тут да нас дагэтуль Стэфан Эрыксон, там амбасадар Швеции и Беларуси, размовлял по-белорусски лепей, чем некоторые наши чиновники, каким по посаде положено добро ведать белорусскую мову и вживать ее. И думаю, что за этого нам не дозволили провести в черговый раз в эти культурницкие дни. Правда, в этом годом все отбылось снова.
И опошнее пытание. Про что марить письменник Павел Ляхнович сегодня?
Я мару, как белорусскостью можно было гонориться. Особисто я гонорусь, але как белорусскостью гонорились все люди. Як ганарацца, да, напрыклад, амерыканцы сваёй амерыканскасцю, як ганарацца рускія сваёй рускасцю, каб так беларусы нашы ганарыліся беларускасцю. Гэтага мне не хапае да абсалютна камфортнага жыцця.
То зычу вам дачакацца вось такога камфорту поўнага, спачываць на пісьменніцкіх лаўрах у сваім славным горадзе.
Дзякуй.
письменником Шпінску Павлом Ляхновичем гутарила Валянціна Аксак. Протягуем передачу «Дом літератора». У книжной серии «Куфера Квіленщини» побачив свет роман Віктора Вальтера «Родженые под Сатурном», написанный еще в 20-е годы минулого стагоддя. Головные подеи твору отбываются у Празе, у белорусским студентским ощародку. Слово критику Язепу Янушкевичу.
«Куфера Квіленщини», які покрысе робится знаним на культурным палетку айчины, побагатил сам и узбагатил Беларусь черговым оригинальным выданием. Библиотечка альманаха пополнилась выбранными творами Виктора Вальтера. Книга вышла намаганиями не только неизменного керовника регионального проекта с Молодечна Михася Козловского, але и поэта Сергея Понижника. Менавіта апошнему долгий час не отрымливалось выдать особным выданием головный твор письменника – роман «Родженные под Сатурном». Твор, хоть и написанный напроконцы 1920-х годов, боль за полвека пролежал у рукописи, а первое знакомство сучасного читача с твором отбылось только в 1992 году про «Штотыдневик. Голос родимый». Потом были безвыниковые намагания выдать роман у державных структурных выдавецтвах «Юнацтва», «Мастацкая литература», у громадском товаристве «Батьковщина». Некольки годов тому подкороченный текст друковался на сторонках часописа «Дієслов». И вот нареще первое полное книжное выдание. Плёс Вальтера нагадывая Богдановичевский. Прозаик помер от тяжкой хворобы у веку 29 годов. Народился Виктор Удзвинску, теперь это Даугапилс у Латвии, у семьи кравца Бенедикта Вальтера. Учился в Удзвинском реальном училище. У час Первой Сусветной войны был семьей у бенжестве у Харкове. У 1921 году вернулся Удзвинск, где у 1922 году скончил белорусские одногодовые наставницкие курсы. Оттуль был накерованы протягивать адукацию у слинной межвоенной Празе. Захворил на сухоты, вернулся в Латвию и працавал звычайным наставником у белорусских школах. Помер и похованный у родимым Двинску. Могила ягоная неведомая. Нараджэнню своего головного твора, романа «Родженая под Сатурном», письменник обязаны студентским годам у Празе. Знаёмячыся с твором, быццам даешь нырца у атмосферу деятельности тех шматликих белорусских молодевых объединений, что повстали на эмиграции. Головный герой Туговский, без имя, трапляя бышворон меж молотами кавадлой розных идейных спречек, увособленных у постачах керовников студентских гуртков Янки Станкевича, товариства белорусских студентов, куды увайшли больш заможные, якія адмаўлялі сацыялізм. А другая група Тамашевіча. Гэта ёсць Тамаш Грыб, які выступаў за сацыялізм і лічыў, што спачатку трэба ажыццявіць сацыяльнае вызваленне, а потым нацыянальнае. Варажнеча поглядаў беларусу паказана на лёсе герояў сына прачкі Туговскага і багатага патрыца Яна Загорскага, які не прызнаваў ніякай Беларусі, хоць і ўдзельнічаў у беларускім руху. Паводле меркавання апошняга, цытата: «Рана ці позна вы ўсе прыйдзеце да вышэйшай расійскай культуры», на что белорусские студенты ему дружно отказывали. «Мы стоим на платформе незалежности батьковщины». На той час белорусская громада у Празе развалилась и поделилась на две ворожие группы. Читающий твор отчуваю, что для соправного прозаика достатково уметь зернуть на штуденщину, як на живую историю, якая и простогодье читается ярко и правдиво. Вось образок студентской сходки на конференции, где выступали представники не только славянской Европы, але и Азии. Цитата: «Мы, кавказские горцы, заявляем, что Россия нищила целые племены горцев. Громадяне, я вам покажу карты, где вы побачите, что зараз нема шмат назвал наших племен. Где яны? Яны знищены российской уладой с твару земли». Конец цитаты. Поводле философии дейных особ романа оказывается, что житё человека залежит от того, под якой планетой он народился. Так, уплыв планет на житё человека есть подобный уплыву месяца на морские хвали, стверджая один из героев романа. И все житё человек залежит от того, под якой планетой он родился. Родился он под Солнцем, житё его будет светлым, радостным, счастливым. Родился он под Сатурном, житё его пойдет по кривой орбите, будет несталым, полным не приемности и наполнить человека пессимизмом и меланхолией. Не стать народом, народженным под Сатурном, и закликая увесь змест романа. Головный герой Туговский, який протяглый час хотел скончить житё самогубством, что и учинил головный герой иншей оповести Виктора Вальтера «Однобочники», молодый филолог Лебядёк, приходит до глубинной житёвой высновы. Цитата: беларускі рух не стаў настолькі шырокім і моцным, каб з ім лічыліся, як з вялікім культурным з'явішчам. Яшчэ трэба несці шмат мук, трэба праліць нямала крыві, каб нарэшце рух стаў не толькі крамолай, не толькі бунтам незадаволеных галодных мас, але каб ён стаў моцным і глыбокім, як само жыццё, як патрэба жыць і дыхаць, каб ён атрымаў усясветную сімпатыю. Конец цитаты. Выдадзеная кніга недарэмна называецца «Выбраныя творы». Кніга знаёміць і з нізкай вершаў Віктара Вальтера. Адзін з іх, «Покліч сялянскага сына», быў напісаны напярэдадні выбараў у латвійскі сейм у 1926 годзе. «Заўтра ты выйдзеш, мой брат беларус, кінуць у скрыну жыцця свайго лёс. Заўтра убачаць суседзі твае. Жыў ты яшчэ, ці памёрмо ад слёз». Так, застацца народам не толькі па найменню, як пустая неабжытая планета Сатурн, а народам паўнавартасным у гісторыі Еўропы. Пра гэта думалі пісьменнікі нашай бацькаўшчыны по абодва бакі мяжы распалавіненай Беларусі.
Вы слухалі водгук Язэпа Янушкевіча на раман Віктара Вальтера «Роджаныя пад Сатурнам», што пабачыў свет у кніжнай серыі «Куфэра Квіленшчыны». У другой палове перадачы нас чакае сустрэча з празаікам Віктарам Касько. А цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Судовыя выканаўцы ўручылі бацькам юрыста царквы «Новае жыццё» Сергея Луканіна акт аб перадачы будынка царквы Менгарвыканкаму. Маці Артёма Дубскага, якая сустрэлася з сынам у бабруйскім следчым ізалятары, паведаміла Радыё Свабода, што 28 жніўня яго павязуць у калонію. У Чарнігаве стартаваў трэці міжнародны музычны фестываль «Біфры». У Браславе прайшла цырымонія каранавання папскімі каронамі абраза Божай Маці Уладальніцы Азёраў. Гэты абрад з'яўляецца ў каталіцкай царкве прызнаннем цудатворнасці іконы. Намеснік генеральнага дырэктара Усясветнай гандлёвай арганізацыі Харшавардхана Сінг заявіў, што краіны-удзельніцы хочуць большай яснасці наконт ініцыятывы аб скаардынаваным уступленні туды Беларусі, Казахстану і Расеі. У Менску адбылася навукова-практычная канферэнцыя 70-годзе пакту Молатава-Рыбентропа і яго гістарычныя наступствы.
Ці праўда, што на свабоду тэлефануюць адну асобы старэйшага веку? Чаму пенсіянеры сядзяць пучком кропу на тратуары і не б'юцца? Чаму ў Беларусі душаць чалавека пітушчага? Калі Менск стане кітайскім? Вось праблемы, якія хвалююць нашых слухачоў у званках на свабоду. У гэтую нядзелю разам з вамі хвалявацца будзе Ян Максімюк у новай перадачы «Радыё Свабода. Званочкі».
Звіняць званочкі, звіняць.
Пры мікрафоне Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Амаль 20 гадоў вядомы беларускі празаік, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Віктар Касько не трымаў у руках сваю новую кнігу. І вось нарэшце іх выйшла адразу дзве. У бібліятэцы нашай Нівы пабачыў свет раман «Бунт незапатрабаванага праху», а ў серыі «Кнігарня пісьменніка» зборнік публіцыстыкі эсэ пад назвай «Дзікае паляванне ліхалецця». Сёння Віктар Касько госці нашай сталай рубрыкі «Аўтар і твор». Спадар Віктар, пасля працяглага зацішша на выдавецкім фронте у вас атрымаўся такі стрэл дуплетам. Адразу дзве кнігі прыйшлі да чытача. Скажыце, а вось тая акалічнасць, што больш за 15 гадоў не выходзілі вашы новыя кнігі, гэта неяк адбілася на вашым творчым працэсе?
Гэта не 15, гэта доўжылася каля 20 гадоў. Гэта ўплываць не можа не ўплываць, але ж заставаўся ў нас часопіс «Дзеяслоў» з рэдактарам Петровічам, якому я гавару і падпішу кнігу «Дзякуй паляшуцкаму Богу, што ты ёсць». І ў мяне выйсце было іменна праз «Дзеяслоў». 10 гадоў пралежала вельмі вялікая, пад за 30 аркушаў. Там 3 аповесці. Одна з іх надрукавана недзе ў Балгарыі, другая на Украіне, трэця ў часопісе «Дружба народаў». Ну і ўсе яны прыйшлі праз «Дружбу народаў». доводов. Но тем не меньше, тут лежали они 10 годов. Я пошел и забрал из мастацкой литературы. Выдавецтво молчало, ни слова отдало. Хотя была и домова. Максима было подавать и суды, все за невыконание. Я думаю, это процесс подачи, вымогания своих правов литературных повинен на Беларуси початься. Чему я про это кажу? Ось вышло перевыдание. Перевыдание суда в Слободе на коммерцийной у нечем основе для школьных библиотек. Позаминулым годом уже закончился термин распродажи и 85%, как мне сказали в бухгалтерии, распродали. Я больше года ходил за гонораром. Это было вельми образливо, ганебно ходить туды и просить тое, что ты зарабил. Это недзе становище письменника, литератора сёння можно поравнать у нашей державе только госарбайтерам. Я ходил, потом пришел и сказал: хлопцы, коли вы мне не выплачиваете, я праз прессу ти звертаюся в суд. Зашевелилися, выплатили. И тут знов такая дикая околичность нашей хамской державы, крахоборной, жмотной. Не доплатили ровно стольки, кабы я не мог звернуться у суд. Наперсточниковая держава.
Письменникам с пораненным сердцем на услед за Достоевским назвал вас критик Михась Тычина. И сапраўды ваши книги балюча и страшно читать. А Азарецкий канцлягеры, где аўчарки загрызают на смерть маленькую девчинку. Нябожчик, якого нехто невядомы выкопывая из могилы. Да и тая полная сажалка жабов, якія заварыліся живцом, покольки завод злил у сажалку кипень. Может быть, усё ж некий болевый порог у письменника повинен быть, спадар Виктор?
Справа нават не у болевым порогу письменника. Справа у человеку. Человек без болевого этого порогу – это нечто механистичное. Это зомби, без почуттяў, без всего. Ну, а болевый порог у письменника, и он повинен быть. Коли ему ничего не болит, ти варта брать у руки перо, приковывать себя до стола и хлусить почуттями, хлусить мовно.
Вы наводите на людское зло линзу своего письменницкого микроскопу, и оно, это зло, межволи повеличивается, робится больше зауважным, больше масштабным. А ти не починает тут письменник межволи слуговать этому злу?
Это то, что меня хвалюе все, ну не все, я починал тогда это, про это не думалось. А опошним часом я думаю, что литература, мастацтво, это рафинированность думки их, и оно сослужило благую речь, мающе на увазе того ж и Гоголя, які спалил я чул недзе, спалил рукопись Дрова тому мертвых душ. Але что тут, я не ведаю, что тут отбывается. Это немогчимость сопротивляться злу своего письма, своей памяти, своей истоты. Тут уже никуда не денешься. И коли ты нечто выкрываешь, злуешься, это и по Библии великий грех. И вот эта грешность и святость письма, это то, что лежит в природе человека и в природе письменника. Я думаю, что никуда нам от этой греховности уластной природы не деться.
Быццё только тады и починая быть, коли ему погрожая небыццё, писал узгаданный уже Достоевский. Вы описываете свет, как бы прочувание катастрофы. И тут вы недзе близкие с Олесем Адамовичем. А ти не набывая такий свет у прочувание катастрофы некую свою адметную новую якость життя?
Есть талент светлый, який смеется, який жартуя, який пишет только про светлое. Я не могу сказать, от чего это залежит. И тут мо иде от жахливой выпадковости, что я застався живый. Тому, что стольки разов, кольки я помирал, и весь час, и в час войны, коли забила мать и померла сестра, коли пошел за людьми в Азарецкий концлагерь. И далее это помирание должились навод и у творчести. Коли я сидел 17-18 один за столом письмовым, и я упал и выполз, и недзе уже трапил туды, выполз на улицу, на снег, я не ведаю, як я выполз. И там сустрел померлых батьку и матку, и они меня погнали назад кийком, сказали: ты рано еще сюды пришел. Беларусь, можно сказать, это самая великая могила света. свету. Тут столько косток, столько забитых и померлых. И вот этот дух, и он не может не уплывать.
Господар Виктор, у эссе «Гаючая вода. Белый пароход», что вошел у одну из ваших новых книг «Дикое полевание лихолетия», вы описываете свою поездку на Полесье с Василем Быковым, Олесем Адамовичем, Сергеем Залыгиным, Лазаром Лазаровым, что отбылася у далеким 1984 годе. А кому из письменников свету сегодня вы бы хотели показать Беларусь?
Сегодняшнюю Беларусь. Вот Достоевский николи не был на Беларусь. Достоевский, я бы хотел его показать от Достоева, где там недзе под свинарником лежит дошка некая, лежит Александр Вызволяльник, у что перетворено это. Хотел бы Маркесу показать, каб яны побачили, что Беларусь – это не только диктаторство, это не только клусня, не только вечный подман, а еще и сам Беларус с его притоянной закаханностью, любовью до своего краю.
С полгода тому вы неяк признались, что пишете новую оповесть. Ти закончили, и про что она?
Задумывалась, как вельми светлая, сказ про кота, который смеялся. Не отрымалось. Почалось бурлеск, фэнтези, тому, что там и смоки, и русалки, и лешаки, чистеня, чинечись. И кто кого спородил?
Дякую, господар Виктор, за ваши отказы. Я нагадаю, что в эфире передача «Дом литератора», и сегодня наш гость, письменник Виктор Качко, а зараз прогучить фрагмент с новой оповести «Сказ про кота, который смеялся».
Ну, это одна из главок, называется у меня «Раевание на пупе земли». Круто починався, и надто ж покручасто йшов той год, год знаковых супадений и знаменальных випадковостей. В Атлантичном океане сошлися и не разошлися две подводные атомные лодки. Кто ведая про наканование и накольки оно связано с лёсом нашим? Кольки и як будя гуляться с человеком, а мы уже як раз на эту хвилину и заканчиваются его гули с нами подчас рашения о будовництве у нас атомной станции. Які нехта з высокалобых і імпетных будаўнікоў нашай новай светлай будучыні прапанаваў нават абвясціць усенароднай будоўляй, пачаць збіраць з народа грошы, і гэта пасля Чарнобыля, сапраўды, гэта падобна на загад з'явіцца цэлай краіне пад шыбеніцы, не толькі са сваёй вероўкай, але яшчэ і з мылам. Рана, вельмі рана гэта чалавецтва набыло такую жахлівую моц, і па ўсім недалёкі той час, калі гэта сіла и моц необдымности и вынаходливости розуму человека, зведе его в могилу. Знаки, знаки тому повсюду на земли, в океане и космосе. Варто только зернуть на солнце, да не одно. Надарается у ранку два, а то и три одразу. Три солнца на одно земное небо, и в один той же час, не кажучи уже ничего про тое, что на кожным и с кожным з их отбывается, як сгорают и гинут сусветы, а на самой земле земле кончаются могубством озеры, реки, рыбы, птушки, люди. Звонки, знаки идут до сюль, Челябинска, Манхэттена, Чернобыля, Таиланда. А теперь уже и Саяно-Шушенской ГЭС от непознанных летающих объектов пирамид Кеопса, могилы Тимура и самого человека, який ни с того ни с сего починая говорить на никому неведомой мове, тризнить небытом и хапотливыми утеками у маленства и варьятства психиатрично лечебницы. А лишь, як гэта не горка, треба жить, як набежить. Мудрые греки в свой час развитались с маленством, не будь ж мы дурнейшими за их, тому наперед и наперей мы одно одному в нашей чинный рай, бо их спевали неколи трудовые будни, праздники для нас. Вернемся до нашего котика, теперь уже кончаткова бича, былого интеллигентного человека».
Виктор Качко читал урывок со своей новой оповести «Сказ про кота, який смеялся». На этом наш эфирный час заканчивается. С вами был Михася Скобла. Бывайте здоровы. Сустренемся проз тыдзень.
Новое гэтая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Всё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Кожную сераду.
Радыё «Свабода» ведае, што яе слухача не цікавяць рэпартажы пра спаборніцтва на жніве.
Корэспанданты «Свабоды» гавораць пра тое, як жывуць людзі і як яны выжываюць.
Чым жыццё іх радуе і дапякае?
Живому тоже 70 годов. Говорят, что баб нет. Одни мужчины.
А на во что вам бабы?
Картошку ж посеять надо, кушать картошку надо. Не, ладки нема кому спекти. Так все сам рад. Тоже бабская работа.
Я хочу сказать, что мне вельми не подобается улица Коммунистическая. Я живу в Коммунистической. Я все время переживаю по этому названию.
Слухайте Радио Свобода «Штодня».
На коротких хвалях 19, 31, 41 и 49 метров.